10 глава. Мы с 24 стиха, насколько я помню, начали тогда, да? Да, и там Христос предупреждает нас о том, чтобы мы не пытались быть добрее, ну, в смысле сказать, не пытались как-то поменять обстановку в отношении к нам, людей. Христос, ну, когда он говорит, что ученик не выше учителя, слуга говорит, не выше господина своего. То есть вам меня переплюнуть не удастся, да? По поводу чего? Если, говорит, хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более его домашних, да? То есть, и он говорит, что, ну, как сказать, что если ко мне относились плохо, то, естественно, будут к вам тоже плохо относиться. И вы с этим ничего не сделаете. Вы не сможете это как-то поменять, да, то есть ничем, да, то есть вы представляете, что в отношении Иисуса Христа, насколько он много добра сделал людям, причем такого, который, ну, с которым не поспоришь, да, он там не просто бабушку через дорогу перевел, что называется, да? Он же там прокаженных очищал, мертвых воскрешал, этих бесов изгонял, люди, ну, не одна, наверное, тысяча людей получили непосредственно от него какое-то благословение, да, то ли исцеление в своей семье, то ли самого, самих, собственно, исцелил, то ли, может быть, там, какую-то там, ну, еще, ну, много вещей, да, и, как бы, свидетельство о нем, ну, на самом деле, как бы, в делах колебалось там в районе того, что, вот, как бы, сказать, он много, смотри, говорит, все хорошо, говорит, делает, да, то есть, вроде как-то так, но потом все равно, мало-помалу, где-то какие-то вещи они все равно нашли нехорошие, да, то он там в субботу кого-то там исцелил, что, по их мнению, делать нельзя, да, то там ученики его что-то там с колосками там в субботу перестарались, с голоду съели, по пути перетерли. То это самое, что там еще? То, да, то с грешниками и мытарем он что-то общается, да, хотя, в общем-то, ну, неприлично как будто бы, да. И в итоге Христос просто предупреждает своих учеников, ну, я думаю, что и нам тоже к это относится, да, понимаете, что ничего особенного там не поменялось в отношении чего. Что нам преломить эту ситуацию не получится, да. То есть, что бы вы ни делали, да, там, весь город гуманитаркой завалите, или этот самый, там, всех больных исцелите, или там, я не знаю, что еще хорошего можно сделать здесь. Или всех голодных накормите, да? Это самое, да. Все равно будете сектантами проклятыми. Потому что ничего это не поменяет, к сожалению. Чтобы, ну, это чтобы вы, ну, и ученики, в смысле, и мы тоже, ну, не тратили время попусту, доказывая людям, что нет, мы хорошие. Понятно, да? То есть, ну, как сказать.
Нет, ну, мы должны делать добрые дела.
Нет, да, должны быть, конечно, но мы должны делать не потому, чтобы показаться хорошим, а потому что Христос нас к ним призвал. Да, и, как это сказать, и он просто, ну, как сказать, он просто показал ученикам и нам тоже, в том числе, что не пытайтесь и не старайтесь, как это сказать, задобрить или получить хорошую репутацию людей. Все равно, говорит, ничего не выйдет. Говорит, если меня, говорит, знали будут знать и вас. Если, говорит, меня назвали Вельзевулом, то уж тем более, говорит, его домашних. Вот. Потому что, ну, как сказать, Христа даже упрекнуть нечем было, по сути. Да? То есть он жил настолько без греха совершенно, да. А я уже не говорю про наши ошибки, да, и какие-то, может быть, там, и грехи на самом деле какие-то, да. То есть реально. Поэтому вот эти моменты нужно, ну, помнить всегда и понимать. Чтобы не сильно, как говорят, не париться, да, молодые в этом отношении. И мы. По этому поводу, дальше сказал 26 стих, он говорит, что, ну, как сказать, все равно не переживайте, потому что все равно правда наружу выйдет. То есть, ваша правда, она откроется рано или поздно. Ваши добрые дела, добрые мотивы, ваша правда, она все равно вскроется рано или поздно. Ровно как и неправда других людей, как бы она громко не объявлялась, как бы она красиво не звучала, неправда их тоже вскроется рано или поздно, потому что, ну, так Бог этот мир устроил, да? В итоге, не в сём веке, как говорится, то в будущем, на последнем суде, все равно все откроется. Вот. Поэтому не бойтесь, он еще раз, он тут в этом отрывке очень много слов, которые часто звучат, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь убивающих тела души, не могущих погубить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гене огненной. Две птички за монетку продаются, а все равно отец о них помнит. У вас, говорит, и волосы все сочтены, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Поэтому всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедует перед Отцом моим небесным, и всякий, кто отречется от меня перед людьми, тоже отрекусь от ним перед Отцом моим небесным. Это, мы, как мы говорили, это не доктрина о спасении или наоборот, то есть это самое, это моменты, как сказать, моменты нашего последовательного, ну, и на нашей правильной ориентировке. Вот. Здесь Господь просто ориентирует своих учеников, и тут мы должны тоже правильно быть сориентированы. То есть не, Господь, Он говорит, не надо бояться людей, не старайтесь им угодить, не старайтесь им понравиться. Не, как это сказать, мы очень, ну как, ну потому что мы живем среди людей, мы зависимы от них. Да? А Христос говорит наоборот, Он говорит, не будьте зависимы настолько от людей, будьте больше зависимы от меня. Да? То есть старайтесь мне угодить. Старайтесь от меня не отречься, старайтесь, ну, как, бояться меня уж, если хотите бояться так, да, то есть, ну, как, вот поэтому он ориентирует нас на него, да, то есть, чтобы мы смотрели туда, и чтобы мы, на самом деле, ну, как бы сказать, немножко свободнее были в отношении того, что там кто-то что-то там про нас скажет, кто-то что-то там еще что-то там сделает и так далее, вот, поэтому вот как-то так, да. При всем при этом, в 34 стихе мы с вами читали, что вообще, вот, ну, как бы сказать, объясняя причину этого конфликта, откуда берется как, такая вот нелюбовь, да, и так, столько много скандала вокруг Христа и вокруг всего этого, да, он говорит, что я пришел принести этот меч. А что это за меч? Какой меч он принес? Слово. Слово, нет, меч это не символ борьбы, меч это слово, ну то есть в Библии меч это слово, да, говорится. То есть поэтому вот слово Божье, оно на самом деле приходит и оно делит на своих и чужих, да, направо и налево, да. То есть потому что либо ты это слово Божье принимаешь и согласен с ним, либо ты это слово не принимаешь, потому что слово Божье, оно не просто, ну как сказать, оно очень радикально. Оно очень сильно как это сказать, делает зависимого человека от Бога. Оно очень, как бы сказать, радикально проходится по самой человеческой сути, да? То есть что такое, что ты безнадежно погибший? Это ж не всем нравится, да? Что такое без Бога ты не можешь спастись и только Божьей благодатью ты спасаешься? Тоже не всем нравится. Хочется заслужить, как-то так, произвести впечатление. Ну и многие-многие вещи другие, то есть которые вот на самом деле делят человека на тех, кто смиряется перед Господом и идут за ним, и тех, кто противится ему, и которые никак с этим не соглашаются. При всем при этом, будучи религиозным, на самом деле. Да? Я на днях отрывок где-то в интернете видел. Какой-то журналист собрал мусульманина, православного, иудея, ну и по поводу вот этих событий, там, усиление там террористических этих акций, то есть он спрашивает у них у всех позицию. То есть, ну, а что вот ваша вера, ну, в смысле, что вот ваша вера, как вот вы и так далее, и так далее. Я был поражен, ну, как сказать, безобразными ответами христианского священника. Потому что вроде иудеи и мусульмане, у которых в Слово Божье их разрешает воевать и разрешает убивать, они вели себя, ну, они, их риторика была более миролюбиво, чем вот того, кто называет себя служителем Иисуса Христа. Потому что Христос напрямую запрещает убивать людей, да, и вот этот человек, который называет себя священником, который проповедует об Иисусе Христе, и так далее, то есть его риторика была самой агрессивной среди вот этих всех трех, ну, служителей, так скажем, да, религиозных деятелей. То есть мусульмане там тоже что скромно начали рассказывать про значение этого слова, там, джихад и все остальное, там эти самые там иудеи, вообще мне понравилось, как-то он очень разумно все это делал, то есть такую житейская мудрость, достаточно рациональная. Вот этот парень, который, точнее, это мужчина, да, который там занимает высокий, там шишка такая, пост, он был самым жестоким и самым как бы безжалостным в этом отношении по поводу убийства других людей. Вот, поэтому я еще раз говорю, что делит нас не название, делит нас собственно, Слово Божье. Да? Почему я этот пример привел? Потому что видно, что этот человек, он Слово Божье совершенно знает, наверное, читает, но совершенно его не уважает. Потому что он его цитирует, но цитирует редко и как-то так очень произвольно. В итоге мы понимаем, что либо ты Слово Божье уважаешь, и его чтишь, и его руководствуешься этим словом, либо ты игнорируешь его, хотя даже его знаешь. Хотя даже его знаешь. Вот. Поэтому вот там и происходит вот этот вот раздел. Вот там происходит, то есть в отношении, как бы сказать, Слово Божье делит человека. Не название, да? Потому что можно замечать, называться как угодно. И при этом, при всем, ну, как сказать, если Слово Божье в твоей жизни не живет и не действует, то тогда ты будешь, ну, всем хороший и всем замечательным. То есть наклейка или этикетка, или ярлык, оно содержимым может совершенно никаким образом не быть связано. Вот, поэтому он и говорил здесь, что он принес сюда этот меч, то есть то слово, которое делит все, и даже внутренность человека до разделения души и духа, что называется, да, в составах мозгов судит намерение сердечное и помышление сердечное. И все это слово, и слово это приносит порядок в жизни человека. Да? Потому, почему мы говорили там в отношении, там, вот 36 стих, он говорит, враги человеку домашние, кто любит отца больше, нежели меня, говорит, недостоин меня, или мать там, и так далее, и так далее. Или кто даже себя и свою жизнь любит, ценит больше, чем меня, то же самое не может быть моим учеником. То есть мы понимаем, что если на самом деле не поставить все на фундамент, то ничего из того, что мы будем пытаться строить, не устоит. Да? Ни наша семья, ни наши взаимоотношения с родными, ни наши взаимоотношения с детьми, ни наша даже собственная какая-то жизнь, она не сможет устоять, быть построена нормально и богоугодно, если оно стоит на неправильном фундаменте. Да? Да. Правильный фундамент – это что? Иисус Христос и Его Слово. То есть, если мы на самом деле согласимся с Его Словом, то тогда все нормально, все становится на свои места. И тогда и мы родных любим, но Бога любим больше, да? Тогда мы и себя как-то так видим и ценим, но Господа мы любим больше, чем себя. И в итоге все на самом деле состоится. И мы как личности, и как человеки, да, и наши семьи, и наши родные, и наши взаимоотношения с другими остальными людьми, то есть все может состояться, если мы станем на фундамент Божьего Слова. Да? Потому что об этом Христос и говорил. Вот этот меч и существует в жизни всех людей. Если люди отвергают это Слово Божье и пытаются фундаментом своим сделать что-то хорошее, достойное, да, как вот мы говорили в прошлый раз в примерах, да, допустим, там матери, ну, чаще матери, но бывает, что и родители, оба они говорят, мы живем ради детей. Да? И какой печальный результат получают тогда в итоге. Страшный результат. Почему? Потому что если ты живешь ради детей, то тогда, во-первых, как сказать, ты очень сильно их контролируешь. Во-вторых, ну, не даешь им развиваться вот этой скорлупе своей. Да? В-третьих, они тебя разочаруют рано или поздно. Потому что они захотят какой-то там свободы, они захотят каких-то там своих выборов, и ты то, что в них вложил, они тебе ожиданий твоих завышенных явно не оправдают, потому что они не боги, потому что обычно ждут очень высоких результатов от них. То есть они должны уж прямо быть, ну, ангелами такими небесными. А человек по своей греховности не ангел. Да? Допустим, когда там люди пытаются сделать своего близнего, ну, допустим, супруга смыслом, да, и они говорят, вот, там моя жена, ради которой я живу, или там вот мой муж, ради которой у нас вот такая страшная любовь, это самое там, как у Шекспира, да, мы видим, что из этого тоже выходит, такие трагические вещи, потому что все равно разочарование, все равно не дотягивает, ну, как сказать, все равно очень высокие запросы, все равно очень сильные, то есть запрос очень большой, никто из людей удовлетворить таких претензий не может на самом деле, то есть чтобы вот так любить, как Бог, никто из людей не может. Никак. И даже собственное основание человеческое, оно не является, ну, как бы, когда Христос говорит, кто не берет креста своего, не следует за мной, тот говорит, недостоин меня, это он говорит о том, что человек должен на самом деле, ну, как бы, иметь приговор в себе, в отношении собственно себя, самого, своей жизни. То есть он не может следовать за Христом, если он не увидел собственную никчемность полную. Когда люди переживают это, они на самом деле, ну, с Божьей помощью, да, когда Господь это совершает, действует, делает таким образом, то таким, тогда на самом деле они становятся, ну, на хороший, на верный фундамент. Если человек не отвергает себя, если он думает, что, в общем-то, я хороший, у меня только есть несколько недостатков, да, и если бы Бог эти недостатки от меня убрал каким-то образом чудесным, да, если бы они от меня отвалились, да, или отстали, то я бы вообще стал бы уже, ну,
его заместителем.
Ну, не его заместителем, да. А я бы стал уже, наверное, человеком самодостаточным, которому даже и Бог, в общем-то, особенно уже не нужен, и даже как-то так, может быть, да, где-то можно было бы поспорить. Вот. Поэтому как-то так. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший, говорит, душу свою ради меня, тот ее сбережет. Да. Кто свою жизнь на самом деле хранит, он говорит, тот ее, тот, ну, как пытается сохранить, тот ее потеряет. Что, то есть, обратите внимание, вот 38 стих, немножко вот, ну, поглубже давайте посмотрим, что Христос имеет в виду. Он показывает, что в чьих руках, то есть в чьих руках находится жизнь, вот, что Карен говорил, да? Если тебе кажется, что в твоих руках, да, тогда ты ее всячески бережешь. Да? Ты бережешь ее. Ты эту жизнь хранишь, ты эту жизнь строишь. Там, у тебя там планы, у тебя там силы, у тебя там ресурсы, у тебя там какие-то там эти самые там схемы, у тебя там какие-то там эти самые там, ну, вот эти вот там, ну, для себя там свое и так далее, и так далее, и так далее. Способы, наработки и так далее. И ты вот строишь свою жизнь. Она у тебя разваливается, а ты ее спасаешь, да? Там, она у тебя там сыпется постоянно, а ты ее, как бы, так сказать, подгребаешь и подгребаешь и подгребаешь, и спасаешь, и спасаешь, и спасаешь. И Христос говорит, чем заканчивается такая борьба? Потеряешь, поражением, развалом. Когда вот так вот человек себя ведет, да? Он говорит, а кто эту жизнь потеряет ради меня, то есть доверит ее мне, то тогда что? То я, ну, не сам он уже, да, а тот ее сбережет. То есть когда тот, кто мне эту жизнь доверит, тот тогда и сохранится. Тот тогда на самом деле эту жизнь и сбережет, и будет ее иметь. Отношение к ближним, отношение к родным, да, отношение к самому себе – не должно быть выше, чем отношение, ну, лучше, чем отношение ко Христу. Вот. То есть, ну, если вот так вот брать общий контекст, то как бы, ну, только он может быть нормальным основанием. То есть не наша мудрость, не наше там понимание жизни, не наша там праведность, или не наше там старание, не наша воля, не еще что-то такое, то есть, как многие люди там в этом мире думают, или не наши близкие. То есть они не могут быть основанием, истинным основанием для нашей жизни. Вот почему я как бы вот, ну, туда ну, попытался вот углубиться в этом отношении. А если это можно, конечно, рассматривать так, как вот Ирина вот в комментариях здесь прочитала. То есть на самом деле, да, идите, ну, благовествуйте, понимайте, что люди вас будут не любить, но даже если готовьте, даже, ну, будьте готовы даже умереть, если вдруг такое понадобится, да, то тогда ваше, ну, служение, оно будет достойно. Ну, так можно тоже сказать, да, тоже без проблем. Это же одно другому не противоречит. Или как?
Нет,
это просто дополняет один другое, то есть какие-то вещи. Хорошо. 40 стих. Дальше мы как говорили, что этот момент, это будет о чем? Награда
тех, кто услышал
учеников. Да? Награда тем, кто услышал учеников. Он говорит, кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает и пославшего меня. Как это такое бывает? Как это возможно? Почему так происходит? Ну, как так вот получается, что мы представители Бога на этой земле, да? На каком основании? На каком основании? Потому что Слово Божие в наших устах, да, на самом деле. Почему? Потому что мы Богу, ну, как сказать, мы же не просто там пришли о себе побеседовать, да? И не просто пришли, чтобы вот рассказать, какие мы хорошие, или про погоду, или про политику, да? То есть мы же, ну, это работает только тогда, когда мы людям Слово Божие несем, верно?
Да, да.
Да, то есть это, ну, как сказать, потому что особенно, ну, как сказать, это не то, что вот теперь мы особенные, и теперь вот у нас какая-то такая вот, ну, как сказать, такая аура, что называется, такая вот полезная, да, вот, которых вот если мы к кому-то там пришли, то сразу, ну, как вот Боженька пришел к ним в лице нас. Нет, если мы туда Слово Божье не несем, то ничего не будет. И никого там не будет, да, то есть потому он говорит, кто вас принимает, принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает и пославшего меня. Почему? Потому что Бог через Иисуса Христа послал свое слово, которое он доверил нам, и мы сейчас это слово Божье, слово Иисуса Христа, несем этим людям. Кто нас с этим словом Божьим принимает, тот кто? Тот находит путь к Богу. Да? Потому что по большому счету, вот смотрите, какая цепочка. Вы, Христос и Бог. Да? Какая цепочка выстраивается? То есть, если человек хочет найти Бога, то есть, тут ну, вот такие вот этапы. Мы, Христос и Бог.
Да.
Верно? То есть, мы говорим, я христианин, вот что из Христос по этому поводу учит. Человек уверовал через наше слово во Христа и таким образом пришел к Богу. Аминь? Как-то так. Кто принимает вас, принимает меня, а кто, говорит, принимает меня, принимает пославшего меня. Поэтому, кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получает награду праведника. Или новый перевод, по-моему, говорит, кто принимает пророка, потому что он пророк, получает... кто принимает пророка из-за того, что он пророк, получит награду пророка. А кто принимает праведника из-за того, что он праведник, получит награду праведника. И кто хоть кружкой воды холодной напоит одного из этих простых и малых, тех... что из-за того, что, они, что он мой ученик, поверьте мне, не лишится награды. А о чем здесь? Почему это такое? То есть, ну, как сказать, опять же, в контексте того, что мы с вами начали читать в 40 стихе. В 40 стихе. Что там будет за кружку воды раздаваться? Или что награда за кружку воды? Или что такое, или что это за награда пророка, или что это за награда праведника? Как это вот действует? Ну, не надо так сложно. Попроще. Нет. Кто принимает пророка, получит, ну, за то, что он пророк, из-за того, что он пророк, получит, говорит, награду пророка. Какая у пророка есть награда? А? Пророчествовать ему что-нибудь. Да. И пророк, и праведник, и вы в том числе. Это те, кто несет Слово Божье. Да? Потому что, ну, кто до этого, до учеников нес Слово Божье? Пророки, праведники, да, праведники, пророки, они несли Слово Божье до людей, да, и они людей приводили к Богу, и они людей обращали на путь истины, да. Поэтому награда этих людей, которые принимали пророков, была какая? Мир с Богом, да. И награда праведников, награда тех, кто принимал праведников, что какая была? Тоже мир с Богом, верно? Да. Поэтому он говорит, и ваша, говорит, и даже говорит, если говорит, кто-то там, да, кружкой холодной воды вас напоит и примет вас, то есть вам будет хорошее отношение с его стороны, то что? Тоже у него есть шанс это, на это, ну, как сказать, оказаться на пути к Богу, по большому счету, верно? И тут он говорит просто даже, то есть он говорит, даже незначительный жест расположения, да, в вашу сторону, да, вот как кружка холодной воды, да, оно уже дает человеку шанс познакомиться с Богом. Да? Оно уже дает человеку шанс познакомиться с Богом. То есть, на самом деле, говорит, если вас примут, да, если вас услышат, то тогда у этих людей возникнет огромный шанс, да, получить серьезную награду. Потому что, ну, как сказать, вы, ну, так сказать, ну, потому что по-другому нету никаких вариантов. Да? Есть награда только одна. Какая у Господа для людей? Спасение. Спасение. Нету такого, чтобы человек сидит в аду, и когда-то дал кружку этому праведнику, да, попить водички, да, и тут уже праведник там пошлет ему в ад бутылку минералки, да, чтоб не мучился так сильно, там, или еще что-то такое. То есть я вижу только одну награду, да, а одна награда нам обещана. Я больше другой награды не нахожу. Христос обещает одну награду своим ученикам. В Откровении вижу только одну награду. Жизнь вечную. Закончили мы с вами 10 главу. И вот такие вот наставления, да, которые Христос дал своим ученикам. Он вдохновлял их работать вот так вот. Потому что вот 40, 41, 42 стих, это, ну, как сказать, это, ну, я боюсь, не хочу, чтобы вы за вот этими вот всякими дискуссиями это дело, ну, не заметили, но это самая большая наша мотивация. Слышите? Потому что вот, на самом деле, как Наташа говорила, ну, когда гонения, трудности, это, ну, нас, это не очень вдохновляет, да? Никто не может быть вдохновлен трудностями, да? Христос говорит, вот, идите, проповедуйте, вас будут гнать, вас будут не понимать, вас будут не принимать, да?
Убивать.
И убивать еще за это дело. Вам и сказали, ура, вы только этого и хотели, и об этом давно мечтали. Никто нормальный такого, и сам Христос в том числе этого дела не желал, да, потому что это трудно, тяжело и так самое. Поэтому по поводу этих гонений Христос просто честно предупредил и сказал, терпите, терпите. Вам ничего, ну, в смысле, вам этого не обойти. Вот и все. Он сказал, честно, заранее сказал. Он не сказал, что, ребята, идите, может быть, принесет, может быть, как-то так это самое, ну, как сказать, может, обойдется, может, вам добрые люди на пути встретятся, и вот примут вас с радостью, и ничего вам такого плохого и не случится. Нет. Он заранее честно, откровенно, в отличие от дьявола, который всегда обещает и не выполняет, да, он честно, откровенно предупредил и сказал, идите, проповедуйте, это ваше, ну, поручение, да? Будут не понимать, 100%. Говорит, вы их не переубедите, 100%, тех, кто вас не понимает, да, и не принимает. Вы не сможете эту ситуацию как-то поменять. Вас все равно будут ненавидеть, потому что ненавидели меня. И ненависть происходит от того, что слово, которое им принес, оно начинает их теребить и делить, и это дело у всех по-разному воспринимается, да? Кто сдается, тот благословен и счастлив. Кто противится, он будет и с вами сражаться, и с собой, и с Богом, по большому счету. Вот, это самое. Если говорить, но оно должно, это Евангелие, прийти, потому что только оно наведет порядок, и только оно наведет мир в сердце человека и в жизни человека. Ничего другое здесь не сработает. Вот, в итоге. И поэтому в 40 стихе он говорил о том, что, ну, учтите, что люди, то есть ваша миссия, она очень высокая, потому что вы приносите людям вечность. Вы приносите людям вечное спасение. Вы представьте себе, какая это, ну, награда огромная, да? То есть вы несете людям вечное спасение. Это же потрясающая вещь. Это, ну, как сказать, это, ну, я не знаю, то есть это сокровище, которое ничем не измерить. И вы им это принесете. Представляете, говорит, и если, говорит, вас примут эти люди, даже пускай сначала со стаканом встретят воды на пороге, но в итоге, впоследствии, они могут получить такую огромную награду, то есть такое огромное благословение вы в жизни принесете, да, вечное спасение. Это же, ну, вот это вот нас должно очень вдохновлять, и их должно, этих людей тоже было очень сильно вдохновлять. По большому счету. Потому что, ну, как сказать, потому что то, что вас будут гнать, это не мотивация. Он говорит, просто терпите эти вещи, нужно их перетерпеть. А вот то, что мы несем сокровища людям и предлагаем им это благословение вечной жизни, вот это уже мотивация. Вот это уже то, что ради чего стоит и иногда и пострадать. Да? Потому что, по большому счету, это очень, ну, как это сказать, ценно, благословенно и благородно, то, что вот мы делаем. Вами. Хорошо, 11 главу читаем. «Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». То есть, видим, что города их – это что? Какие города их? Те города, куда он послал своих учеников, да? То есть, вначале он говорит, вы идите везде, да, как мы говорим, там, проповедуйте, да, наговорите и так далее. То есть, ну, такой своего рода, такой вот, ну, такой вот, как это назвать, путь приготовьте, да, такой для меня. То есть, и потом уже сам Христос приходил, да, чтобы потом уже люди, слышавшие об Иисусе Христе и немножко имеющие представление, да, то есть, ну, не на пустое место уже Иисус приходит, а уже там работа какая-то происходит, там уже есть какие-то люди, которые слышали об Иисусе Христе и увидели, уверовали, что Он уже что-то из себя представляет, потому что ученики предоставили, рассказали и так далее, да, то сейчас они уже сами со Христом лично могут познакомиться. Во все эти города, которые ученики уже рекламу, что называется, сделали, да, а уже люди немножко слышали, знают, И в итоге, когда Христос, да, и ждут, потому когда Христос туда приходит, уже интересующиеся приходят и сами уже делают какой-то вывод в отношении того, кто он такой, да? Потому мы говорим, что, что кто принимает, ну, да, путь к Богу какой? Мы, Христос, Бог, да, такой вот.
Но они же не Христа проповедовали.
Они проповедовали, да, что Царство Небесное приблизилось. Но они говорили, что, что, ну, в смысле, их же спрашивали потом, а кто вы такие? А что вы тут делаете? А кто вас послал? А почему вот, ну, как бы сказать, об имени, ну, в смысле, там вот, власть у вас откуда, да? Естественно, они что-то о Христе говорили, потому что они же не могли сказать так загадочно, что вот мы тут пришли, и мы тут сами по себе. Второй стих. «Я же, услышав о темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Вот такой вот странный и страшный вопрос, казалось бы, как будто бы, да? Иоанн спрашивает через учеников у Иисуса Христа, ты ли тот Мессия, то бишь Спаситель, то есть, или нам все, или все-таки это не ты, а кто-то еще придет другой. Представляете?
Так и главное, о делах Христа услышал.
И о делах услышал, да. И о делах услышал, каких-то интересов. Да. И да, и дела говорят за него, и все остальное.
Совсем не страшное заявление, чисто человеческое заявление, которое может.
Ну вот, некоторые там да товарищи не спрашивают, а почему?
Как будто у меня таких вопросов.
А почему? Ну это у тебя, у меня не должно быть.
Я нам сказала это по-другому, что слишком кардинальные изменения, может, вы как-то думаете, что это по-другому будет?
Дело в том, что мы все так думаем. Мы все, к сожалению, мы так устроены все абсолютно люди, я не исключение, и я, и вы тоже в том числе. Мы все до сегодняшнего дня пытаемся советовать Богу, как нас спасать. И все выдвигаем Богу планы нашего с вами
служения.
Служения и спасения. Да?
Ну вот так и было все.
Да. Люди так, к сожалению, устроены.
Да.
Да. И вместо того, чтобы как бы быть внимательными к Господу и быть внимательными к Духу Святому, у нас есть свое разумение, мы думаем, понимаем, что-то ищем, и потом говорим, Господи, вот смотри, хорошее дело задумал, да?
Продли мне жизнь, благослови. Я еще буду служить.
Да, благослови, да. Или дни прожить, да. Или пошли меня туда, или дай мне то, или пошли мне все, или там это самое, там, или исцели, когда болею, или еще что-то. То есть у нас много очень планов, у нас очень много каких-то советов Господу, мы это делаем постоянно в молитвах, там рассказываем ему,
да.
Очень даже я...
Каких делов
мы творим. Да, каких делов мы наделаем, да. Есть очень такие... Я говорю, мне эти молитвы, ну, как бы, все меньше и меньше нравятся, когда человек подробно перечисляет Господу, что он должен сделать в его жизни, в его городе, в мире вокруг него и так далее. То есть, вот, ну, как сказать, потому что, ну, как, если же он и расскажет Богу, Бог же ничего сделать не может. К сожалению, были такие проповедники, которые так учили,
да.
Что если ты вот Богу не расскажешь, Бог ничего без тебя делать не может, потому что он все полномочия себе сложил. Да. Все нам отдал, и теперь вот все, что он у нас, а он бедный сидит и ждет, пока мы ему
указание
дадим, чтобы он начал действовать. Хорошо. Так вот, кто такой Иоанн? Кто такой Иоанн? И что он знает, и что он слышал? Да? Мы знаем, что это Божий служитель, который с рождения был исполнен Духа Святого, который очень прожил очень такую, который имел очень благочестивых родителей. Да? Которые его наставляли, соответственно, во всем там, ну, в смысле, праведности и так далее. Он был очень защищен, да, ну, как скажем, физически даже защищен от искушений. Жил больше в пустынях, написано, в пустынных местах, чтобы, как бы сказать так, вот где-то на соблазны сильно не повестись. То есть, что люди сегодня соблазнялись от окружающим миром, что тогда люди соблазнялись тоже. Да? И что люди сегодня ищут спасение где-то в безлюдных местах, что тогда люди искали спасение так же. Ну, да, это универсальные законы и заповеди сегодняшнего дня. Вот. Дойдем мы до этого. Да, это самое. Начал служить и понимая, что он делает и зачем он делает. Когда его спрашивали, кто ты такой, что ты тут творишь, он говорил, я, вот про меня написано, я глаз вопиющего в пустыне, Богу путь приготовьте, прямо сделайте его пути. После меня, и он понимал, что не просто пророк. Он говорит, после меня придет некто, кому не достоин ременем бы его развязать. Когда этот некто пришел, он его узнал и сказал, я на самом деле не достоин развязать твою обувь. Говорит, мне нужно у тебя креститься. И видя голубя, сходящего на него, как в физическом образе, и слыша голос, который говорил, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, он радовался и свидетельствовал имеющий невесту, это жених. А я, говорит, друг жениха, ему должно расти, мне должно умоляться, все это он знал и понимал. Но вот на самом деле, что называется, пришли злые дни, его там, ну как бы сказать, за его, как это сказать, ну, задел не того человека, скажем так, не того человека обличил, царя, то бишь, да? Вот, Ирода. Я не знаю. Мне нравится эпизод в этом самом. Мне нравится эпизод в фильме, вот, где Евангелие от Луки. Вот, ну, как бы сказать, как это вот. Там достаточно реалистично, да? Там такая вот, помните эту картинку, нет? Как Иоанна арестовали. Когда там возле Иордана там проезжает эта вот царская свита, и Иоанн Креститель там подрывается и кричит там, ты прекрати там безобразие творить. Ну, этот свита проехала, и это самое, скрылась за поворотом, а потом там Иродиада говорит, ты, говорит, что себе позволяешь там, чтобы он тут орал нам, репутацию портил. И потом его уже арестовывают. Я не знаю, так ли это было, не так ли это было, да, но так как-то вот, ну так получилось, что на самом деле он попал в тюрьму за свои убеждения и за то, что он, что называется, не на того человека правду сказал. Вот. Поэтому в этой тюрьме написано, он сидит как-то так тоскливо. Да? Никто, кроме Ирода, его там, ну, по большому счету, часто не навещает. Написано, Ирод часто приходит, беседует с ним, но выпускать не собирается. С какими-то учениками его он тоже может встречаться, но представьте, да, то есть он и вдруг Иоанн слышит о делах, которые там творятся. Да? Что какая-то движуха, ну, такая духовное движение, как пробуждение началось, да? И перед этим, если вы помните, было тоже духовное пробуждение перед приходом Иисуса Христа, которое захватило всю Иудею, да? И в центре этого пробуждения стоял Иоанн. В центре этого пробуждения стоял, все приходили к нему, все исповедовали грехи свои перед ним, и тут вроде опять начинается духовное пробуждение, а ты ни при чем. Вообще ни при чем. У тебя никто не кается, никто не крестится, чудеса вообще никакие не происходят. Единственное, приходит Ирод, и тот не кается никак. Понимаете? И ты вообще ни при чем. Я не знаю, как вам, но лично я думаю, что лично мне было бы очень тяжело, если бы, да, если вдруг, да, после такой вот, что называется, духовной движухи, да, когда кругом все вертится, крутится, бурлит, когда такая динамика, когда ты постоянно кому-то всем нужен, и Бог через тебя действует, вдруг ты оказываешься вообще
забытым, как бы.
Забытым, да, на самом деле. И Бог не ушел, и ничего, и как сказать, и по-прежнему продолжает действовать, а там где-то он слышит, слух доходит, что опять какое-то духовное пробуждение, еще круче, больше прежнего, которое было при нем, да, а он, ну, ни при чем. И это в 34-35 лет.
Даже меньше.
Ну, может, 32, ну, как, если год разницы с Иисусом Христом,
полгода,
то, ну, может, полгода чуть больше, да, то есть где-то вот, ну, Иисус, ты уже 33, 32, 33, 34 года. Это, да, так что куда тут? Да, понимаете, то есть какие, ну, какое, и ты можешь служить, ты хочешь служить, ну, пошел бы ученики к Иисусу Христу, если что, да, если свое служение закончилось, ладно, ну, может быть, потому что, помните, его одно время он служил параллельно с Иисусом Христом, да, то есть, как бы сказать, Христос ходил проповедовал в Галилее, а Иоанн по-прежнему крестил людей, потому что еще к нему приходили, еще что-то спрашивали, и так далее, и так далее. И тут бабах, вот так его служение резко обрывается, его арестовывают, и все. И тишина. И больше ты ничего не делаешь, и как будто бы никому не нужен, и Бог как будто бы через тебя ничего не производит. А был же такой масштаб, был же такой огромный успех, да? Было такое движение.
Я думаю, все-таки не эта причина. Потому что он сам сказал, мне должно умоляться, а ему расти.
Конечно.
Вот. Конечно. Но то, что он попал в темницу, вот думаю,
так,
что
да,
это
так, ну,
не то, что там пробуждение.
Мы же понимаем, что умоляться это чуть-чуть, а тут же вообще попал, умолился так, что вообще некуда, понимаете?
Я думаю, если бы ему было 70 лет, он бы сидел бы и молчал бы в темнице. Но когда 30 лет, тут, казалось бы, участие,
да,
в этом пробуждении.
И много вариантов. И молодой. И на самом деле умоляться, но не до такой же степени, да? И не так сразу, да, и так далее. То есть, как бы сказать, ну, понимаете, вот все, ну, вот эти вот...
В отношении себя, в отношении Бога, что-то
Да, и самое важное, и самое главное, что каким-то образом Христос не, на него не реагирует.
Да, вот именно. Его ручает.
Понимаете, то есть он не посылает ему там каждый там неделю по послание, что держись, скоро выручим, да. Или там ты там скоро там это самое предстанешь перед Господом, мол, твое служение закончилось, слава Богу за тебя, и так далее. То есть Христос у него крестился, и больше как бы, ну, все. И больше особенно с ним каких-то там больше контактов особо не имеет. Да? Вот, вера тоже возмущается. Почему Иисус не помогал Иоанну? Вот, вот интересно, да, вот на самом деле, почему бы не помочь? Почему бы там как-то не поддержать? А вот он не поддерживал, не помогал. То есть и вот такие моменты, ну, как сказать, нам хочется, да, вот нам хочется какого-то особого внимания, нам хочется каких-то вот особых этих вещей, да. Ну, мы, опять же, мы люди, мы так устроили, да. Это самое, там, допустим, я просто в своей жизни вот, ну, очень часто сталкиваюсь с обиженными людьми по поводу того, что ты, пастор, не пришел.
Ну, если ты, Виктор, забудешь, конечно, меня в темницу, не придешь проверить.
Нет, вообще.
Я обижусь.
Да, ну, где-то там, или кого-то там, кто-то болел, не пришел, там, или еще что-то такое, это самое. Ну, это самое, ну, как сказать, чего ты не пришел, да? Ну, я говорю, так ты ж не звал. Ну, так ты ж должен знать.
Да.
Ты ж пастор. И люди на самом деле ждут. Люди ждут вот этого участия, люди ждут вот это какой-то такой вот, ну, как, и так как будто и надо, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, чисто по-человечески, да, но с другой стороны есть Бог над всем этим делом, да, которого ни один человек не заменит, ни один служитель не заменит, понимаете? То есть, и когда такое вот, ну, как сказать, когда такое происходит, ну, у нас, ну, начинают возникать те же сомнения, которые возникают у Иоанна Крестителя, да. Когда Иоанн начинает вообще колебаться в своей вере и говорить, а вообще, ты мессия или не мессия, в конце концов, да? Может, другого какого-то, может, я что-то там недослышал, может, как-то... Да, почему я в тюрьме, да? Но я понимаю голод, да, но я-то почему здесь? То есть, и ты как-то так
второй
вот...
Второй человек после тебя.
Да, второй человек после тебя, по большому счету, здесь, на этой земле. И как бы сказать... А я в тюрьме, а ты тут на коне. Как-то так обидно получается. Вот, поэтому эти вещи на самом деле очень серьезно. То есть это вот, ну, моменты, когда вот, ну, когда на самом деле передача служения происходит, очень тяжело тоже происходит моменты, да, когда, допустим, вот смена,
ну, да.
Допустим, твое служение ты должен передать другому какому-нибудь человеку, да? А это тяжело. Очень тяжело. По большому счету. Поэтому вот такая вот беда. При этом, на самом деле, наша духовность, она присутствует, да, аминь, да, но при этом, при всем, все мы люди, да, то есть даже Иоанн Креститель, будучи очень духовным человеком, он, ну, подвергался этим сомнениям, и если в нашей жизни приходят такие моменты, мы тоже, к сожалению, начинаем подвергаться. Потому что вот представьте себе на его месте, да, когда вот было, и я думаю, что несложно. Может быть, не в таком масштабе, как у Иоанна, но иногда в нашей жизни были такие очень яркие моменты переживания, когда Бог действует, когда все ярко, когда все красиво, когда все складно, когда все, ну, такая динамика большая, да, то там что-то там, какая-то вот там, что-то там, служение, там, эти самые, какие-то там движения Божьи, там, небо открытое, молитвы услышанные, там, и так далее, и так далее, и так далее. Потом вдруг бабах, все свернулось, и ты, не знаю, там, заболел, там, не знаю, там, что-то, ну, как. Да, или переехал, или еще что-то такое произошло, и все, и тихо, и где все делось, и как все, Господи, а где ты, Господи, а ты меня помнишь, Боже, а ты там вообще есть, понимаете, да, и как с этим жить. Так вот, 4 стих, смотрите, мы с вами посмотрели, что на самом деле Иоанн сомневается, и осудить его за это нельзя, потому что мы такие же. И мы также сомневаемся. И, в общем-то, ничего тут особенного нет. Но, видите, что Иисус отвечает? Иисус дает совет. Отвечает, по сути, ответ. Да? Как, то есть, это ответ на то, как победить это искушение, которое сейчас в твою жизнь пришло. Будьте внимательны. Потому что мы тоже часто в таких искушениях бываем. Посмотрите. И сказал им Иисус в ответ. Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. И дальше, 5 стих, это, если вы заметили, есть носочка, На ветке завета?
На ветке завета.
Это что? Исаия когда-то предсказал, да, что вот такие вещи, они произойдут, случатся, да. И он говорит, вот так вот, послушайте, говорит, что говорит, слышите, видите, пятый стих, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют.
И нищим.
И, ну, у меня написано нищие.
Но можно нищим.
А, ну, можно нищим, ну, не важно. Нищие благовествуют и нищим благовествуют, не важно. И те могут. И так можно.
Ну, потому что это пророчество Исаии, тоже 61 глава.
Ну да, там нищим благовествует.
Нищим, да. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим.
Шестой стих, посмотрите, он говорит, и блажен, то есть благословен или счастлив, кто не соблазнится обо мне. Не соблазнится, да, не, то есть, ну, как сказать, не станет, ну, не верить, колебаться в вере в отношении, кто я такой. Потому что как раз Иоанн сейчас колеблется. Он говорит, ты тот или не тот? То есть, ты мессия или не мессия? Ты на самом деле спаситель или ты не спаситель, да? Потому что если ты спаситель, то почему меня не спасаешь из тюрьмы? Да, и с нами то же самое. И переживали Господа, и плакали во время покаяния, и Духа Святого принимали, и крещение, выходили из воды, как огурчик свеженький. И потом все равно пришла какая-то трудность, беда, искушение и так далее. И, Господи, вообще ты там есть где-то или нет? Куда ты делся, да?
Каковы вот какой?
Вот, я еще раз говорю, что делать? Христос, отвечая им, говорит, вот, посмотрите, такая вот интересная вещь. Что нам здесь? Он говорит, обращаясь к Иоанну, он говорит, посмотрите, вот пророчества Исаии, которые исполняются на мне. Да? То есть я... Тот, кто я есть. И в этом, ну, как сказать, и тут предсказано все, да? И говорит, и поэтому благословен, кто обо мне не соблазнится, да? То есть позиция, он не зря отсылает к, как это сказать, к векам предыдущим, да? То есть позиция Христа, она неизменна во времени. И неизменна, ну, как бы сказать, даже в неизменно вне обстоятельств каких-то таких. То есть он тот, кто вне времени. Понимаете? И он тот, кто он всегда такой. 2000 лет назад он умер за нас на кресте. Да? И нам не надо, вот, чтобы он вчера умирал или сегодня умирал и так далее. То есть его крест, он вне времени находится. Да? И Христос, личность, которая на самом деле вне времени. Да? Он тот, кто он есть. То есть ты его рассмотрел в этих Евангелиях и понял, что он твой спаситель. Не спаситель тех евреев, 2000 лет назад живущих. Да? А что он твой спаситель. Сегодня и сейчас лично. Потому что... Поэтому на самом деле он... Ну, как сказать, что Христос предлагает Иоанну? Да? Понять, что он тот, который всегда такой же.
Увидеть вечного Христа.
Да? И нам также из этого всего нужно увидеть вечного Христа в этих обстоятельствах. Потому что наши обстоятельства, они временные. Они пройдут, наши обстоятельства. И скорбь пройдет, не вечно будем страдать. И гонения пройдут, не вечно будут гнать. И все, в любом случае, когда-то закончится здесь, на этой земле. Да? Трудности, искушения, все однажды когда-то закончится. А Христос, Он вечный и неизменный. Да? Потому, когда апостол Павел пишет о Христе, и он говорит, что, посмотрите, говорит, Бог любовь свою к нам доказывает тем, что умер еще, когда мы были грешниками за нечестивых нас и так далее. Говорит, тем более ныне оправдываемся кровью Его и так далее. Да? Потому вот для нас крест, он вне времени. Я говорю, почему для христиан очень важен символ креста, да, и почему мы говорим, что крест это вот для нас центр нашей веры. Потому что на нем на самом деле ответы постоянные наши. То есть от того, что нам сегодня тяжело, больно, плохо, Бог нас перестал любить, Он своего Сына отдал. Нам Писание свидетельствует. Да? Так если Он Сына своего отдал, то, говорит, вместе с этим не отдаст ли всего остального. Да? Если нам, ну как сегодня, если нас сегодня одолевает какие-то там искушения, трудности, враг, обстоятельства и так далее, зря Христос, значит, умирал? Нет, конечно. Нет, конечно, потому что Он знает, как избавить нас от искушения, Он знает, как искушаемым помочь. Понимаете? То есть нужно, ну, как сказать, вот наша с вами, как бы сказать, источник веры, да, для Иоанна источник веры было Писание Ветхого Завета. Да? Для нас Евангелие, Писание Нового Завета, источник веры. То есть мы должны, ну, всегда туда обращать внимание. Не на то, что кругом творится. Не на то, что творится в обстоятельствах, не на то, что творится в моей голове, какие мысли там роятся. Не на то, что там кто-то другие нам говорят или кричат нам о чем-то, да? А на того, кто всегда неизменен, да? Он в любви своей неизменен к нам, он ее доказал, умерев на Голгофе, да? Он в планах своих неизменен к нам, он пришел спасти, найти и спасти погибшее. Неизменен. Он в верности неизменен к нам. Он сказал, не оставлю вас и не покину во все дни с вами до скончания века. Да? Он во всем он неизменен, понимаете? То есть, и это свидетельствует нам Писание. То есть, что Христос, Он неизменен. Понимаете? И если туда посмотреть, да, то тогда все остальное пройдет. И все можно пережить, и все можно перенести. Благословен, кто не соблазнится обо мне. Счастье, да? Если будешь твердо держаться, будешь благословенным и будешь счастливым. Если начнешь колебаться и метаться, соответственно, нахватаешься несчастья и боли, и так далее. Поэтому вот как-то так. Вот и ответ, вот совет Иоанну Крестителю, да? Как это все пережить, как это все, перетерпеть. То, что Христос, Он не остался неизменен. В нашей жизни все может поменяться. Может свернуться наше служение моментально, да? Понимаете, о чем я говорю, да? Вот завтра сдадут закон, запрещающий нас вообще, как явление, конфискуют молитвенный дом и скажут, что если будете что-то где-то кому-то говорить, то, да, вплоть до стенки, да? И что? Вы думаете, так же все останется, как и сейчас? Мы будем мирно собираться и беседовать? Все намного очень сильно усложнится. Очень сильно усложнится. Слава Богу, нет, но такое гипотетически возможно же. Возможно.
Но потому что мировой порядок новый.
Да, очень запросто. Это самое.
Да,
и это обещано, потому очень верится, конечно же. Вот. Поэтому, ну, как сказать, может очень сильно поменяться просто качество жизни. Да, вот просто вот, ну, угу. Просто инсульт. Бах! И половина.
Да.
Половина не работает человек.
Он не будет меня.
Да. И так далее. Да? То есть и раньше, ну вот, на служение бегал там, как это сказать, читать мог Библию, а сейчас читать не можешь, да, глаза не видят, уши плохо слышат, ходить не можешь, да? Лежишь и все остальное. Господи, где ты что-то избавляй, если избавитель, избавляй, и так далее. Но дело в том, что он на самом деле не меняется. Да? И вот как сказать, и вот эти его планы, намерения, любовь к нам, она не меняется от обстоятельств. Если что-то и приходит в нашу жизнь, то тогда Христос учит, что это, говорит, для вашего блага. Для того, чтобы что-то как-то, чему-то научить, где-то смирить, может быть, как-то понять и так далее. Я не знаю, что там Бог говорил Иоанну Крестителю в этой тюрьме, но я думаю, что конец его славный на небесах. Поэтому вот в отношении наших искушений и в отношении искушений Иоанна, они постоянно такие же, но учтите, что делать, да, как спасаться. Бог не меняется. И вот увидеть Христа вечного, неизменного, это и есть наше спасение во всей вот этой вот истории. Потому что если мы будем обстоятельства рассматривать, если мы начнем свои там чувства раскручивать, если мы начнем там какие-то там свои мысли выводить из этого всего, какие-то логические цепочки, да, ага, значит, Христос меня не спасает, значит, он либо я не то, либо он не то, да, но я вроде как будто бы проверился, вроде то, значит, он не то, и так далее. То есть до добра это никого не доводит. На самом деле это все просто как соблазны, те, которые приходят. Блажен, кто не соблазнится обо мне. То, что он сделал на кресте, это на самом деле якорь для души безопасный и крепкий. Потому что на нем очень много ответов на этом самом кресте. Да? То есть, любит меня Бог, посмотри туда и узнаешь. Да? как это сказать, да, прощает ли он меня, посмотри и узнаешь, да, как сказать, серьезно ли он относится ко всему, что он затеял, посмотри туда и узнаешь, понимаете, вот эти вот моменты важны, то есть потому что, естественно, сейчас он воскресший, мы не думаем, что вот он там раз-то и висит до сих пор, нет, он воскресший. Спасаемся одним, то, что на самом деле видим Господа, который вне времени, вне обстоятельств. Хорошо, закончим тогда, да?